У меня, братья, информация не очень широкая. В американском объединении пришли к согласию, чтобы руководство объединения избирать на 4 года, в год съезда. И в этом году планируется съезд Совета Церквей. И вчера стоял вопрос о руководстве объединением американским. Руководил до сих пор Константин Андреевич. И вчера этот вопрос снова рассматривался, и пришли к согласию, что на очередные 4 года доверили руководство объединением ему же. То есть Константин Андреевич вчера был утвержден ответственным за объединение на предстоящие 4 года. Помощником был утвержден Александр Яковлевич Бровер. Но если какие-то корректировки будут в процессе, потом будем информировать, потому что иногда бывает, что в процессе 4 лет могут быть какие-то корректировки. Но в целом решения вчера были приняты такие. Ну и как уже было сказано, что Совет Американского Объединения и братья, которые несут ответственность за некоторые отделы, они также входят в Совет. Ну, в частности, за благовестие отвечает Владимир Науменко и Николай Шуст, помощник у него. За детский отдел отвечает Александр Яковлевич Бровер. За отдел по семейной работе Владимир Ильич Рамадин. Да, я, извините, я отчество не знаю, по возрасту положено уже. И за отдел по воспитанию молодежи. Кто у нас за молодежь? Сергей Библенко несет ответственность. И всех братьев утвердили на прежних должностях. Ну, вот так примерно. Братья отчитались о своей работе и остались ответственны за эти же области своего служения. Ну, вот так и все. Пользуясь тем, что я микрофон, я отвечу на некоторые вопросы, а потом Павел Николаевич продолжит. Вопросы есть простые, очень можно было бы и не отвечать на них, потому что раньше мы уже отвечали. Является ли Вайбер социальной сетью? И какое отношение Совета Церквей к Вайберу? Отношение к Вайберу спокойное. Вот. Вайбер считается средством связи или способ связи. Вот. Хотя иногда Вайбером злоупотребляют некоторые верующие, образовывают группы некоторые и пишут там, что попало. Мы к этому относимся неодобрительно. Но если Вайбер используется как средство связи, то мы не видим причин, чтобы его запрещать. Ну, вот так. Почему только Исаия говорит о страданиях Христа в Старом Завете? Не только Исаия, и Михей, и Иеремия, и в некоторых псалмах речь идет о страданиях Христа. Просто надо так повнимательнее вот прочитать, и вы там все увидите. Объясните, пожалуйста, что значит регистрация в наше время? Многие не видят разницы между МСЦ ЕХВ и регистрированными церквами. Если это значит не регистрировать дом молитвы, то многие, в крайнем случае в США, в братстве зарегистрированные. Люди спрашивают, а я не знаю, как объяснить. Если это значит не давать властям руководить церковью, то такого, в общем, сейчас и нет. Спасибо вам. Братья, я поясню, может, не точно по этому вопросу. Братство Совет Церквей, как обычно его в народе называют, ну, если более точно, Международный Союз Церквей, Евангельских Христиан-Баптистов, то это братство в годы гонений, так и сейчас, оно объединяет незарегистрированные церкви. Хотя по первому уставу, который был издан в Совете Церквей, то братство могло объединять и регистрированные церкви. В настоящий момент вот, объединяет церкви нерегистрированные. В нашем уставе написано, что церкви, входящие в Союз, не обладают статусом юридического лица, то есть не обладают государственной регистрацией. Это наш принципиальный подход к этому вопросу, учитывая, что братство международное, и в разных республиках или странах разные законы о свободе совести, то мы не считаем, что было бы правильно в одной стране один подход, а в другой иной. И поэтому мы так рассудили, что церкви, которые входят в наш союз, они не являются регистрированными. Но если ближе по этой записке, то речь не идет о домах молитвы, речь идет о церквах. Потому что дом молитвы, в принципе, имеет такое место, что зарегистрирован как дом молитвы, не как жилое помещение. Ну, я знаю, у нас там в Союзе, вот не в Америке, а там, что построили дом молитвы, вот частное, на частной территории и как частное домовладение, а оформили как дом молитвы. Обычно мы стараемся оформлять как домовладение, но тем не менее имеет место, что оформлено как дома молитвы. Но это не значит, что церковь не зарегистрирована. Наши церкви юридическим статусом не обладают. И подход одинаковый, как в России, на Украине, так и в Америке. Церковь, если хочет войти в состав Союза, она не должна быть регистрирована. В общем-то, мы понимаем, что вопрос в АРС, тоже церкви здесь в Америке, должны стремиться, чтобы от этих номеров освободиться. Вот такой у нас подход к регистрации. А то, что здесь подразумевается, что не отличаются регистрированные или нерегистрированные, друзья, вопрос регистрации, это не идет речь о внешнем виде или о какой-то форме служения. Речь идет о наших отношениях с органами власти. Ну вот так примерно. В отношении притеснения или гонений, друзья, я вот одну только короткую мысль скажу. В настоящее время в России разрабатывается закон, который обязывает религиозную группу, то есть церковь без регистрации, уведомлять органы власти о своем существовании каждые 3 года. Уведомить сначала о начале своей деятельности, потом каждые 3 года уведомлять о продолжении своей деятельности и о любых изменениях в группе уведомлять органы власти. Это значит, один человек ушел, другой пришел. Мы должны в течение 3 дней уведомить с указанием имен, фамилий, места жительства, места работы, то есть люди, которые у нас. Безусловно, это противоречит всем здравым законам о свободе совести, как международным, так и российским, да в той же Конституции. И поэтому, конечно, мы на это идти не будем. Поэтому регистрация – это не так безобидно, как некоторые думают. Обязательно ли быть членом поместной церкви? Ну, здесь слово «поместное» не стоит, это я добавляю. Обязательно ли быть членом церкви? Что это дает? Сколько раз нужно заявлять на членство? Дайте ясность. Друзья, быть членом церкви – это дает нам спасение. Не члены церкви не спасутся, так я понимаю. Вот если говорить о поместной церкви, друзья, Вселенская церковь состоит из поместных церквей, и каждый член церкви, крещенный, возрожденный, он должен участвовать в хлебопреломлении, он должен совершать служение в поместной церкви, членом которой он является. Ну, вот так. Следующий вопрос. Николай Степанович, если можете рассказать, как живут церкви Дети Божьи в Донецке и Луганске, и их церкви, особенно... Ну, здесь слово не очень понятно, то есть речь идет об их жизни. Друзья, в прошлые годы, когда в Украине началась война, вот в этих регионах, было чрезвычайно трудно, и поток беженцев устремился на территорию России или в глубину Украины, и многие сюда уехали, в Америку, в Германию многие уехали. Было трудно очень экономически и фактически, в районах военных конфликтов трудно жить, вот, и даже есть погибшие из числа членов наших церквей. И поэтому церкви на Украине заметно поредели. Ну, например, с 250 сократились до 20 членов. Одно время одна церковь вообще перестала существовать, все верующие разъехались. И даже в плане статистики братства мы много людей потеряли. Мы не досчитывали очень много, ну, порядка 800 членов церкви мы не досчитывали, потому что верующие уехали. Фактически они не проживали на прежнем месте, членами церкви в новых местах они не стали, и ну, ситуация была довольно сложная. Хотя мы в братстве разрабатывали механизм такой, чтобы не оказались люди брошенными, чтобы не оказался кто в чрезвычайной беде, и поэтому в те районы, куда приезжали верующие с Украины, мы организовывали помощь, старались обеспечить жильем, одеждой, потому что некоторые даже без одежды уехали, вот, и нормальным, вот, чтобы они нормально могли существовать в экономическом плане. Мы старались заботиться, и в Совете Церквей мы организовали сбор средств и старались оказывать регулярную помощь. С тех пор прошло уже 2 года, как-то ситуация несколько успокоилась, И многие верующие стали возвращаться на места, церкви снова начали пополняться. Та церковь, о которой я говорю, что полностью перестала существовать, она в прежнем составе восстановилась. Те церкви, где заметно уменьшилось, они снова, количество верующих выросло. Как бы ситуация стала более спокойной. Но в последнее время, ну взять, если уже быть более точным, в интервале последнего месяца, там ситуация опять заметно обострилась. Вот опять обстрелы, опять стало трудно. Хотя такого потока беженцев не наблюдается. Некоторые семьи выехали, но, в общем-то, это уже не в таких масштабах, как это было раньше. Стараемся об этом молиться. Назначили некоторых братьев ответственными за экономическое состояние верующих, чтобы они могли следить, распределять помощь. Помощь оказывается не только со стороны Совета Церквей, но и со стороны Германии. Вот большей частью это продукты или одежда. Вот в таком виде, хотя и в плане финансов тоже. Но стараемся оказывать помощь. Хотя, братья, вот здесь одна записка, здесь ну, в тексте, похоже, просматривается, насколько там равномерно это присутствует. Друзья, я не думаю, что там все равномерно, идеально, потому что в таких случаях это очень трудно проследить, чтобы все было учтено. Потому что я сам лично об этом знаю. У нас были военные конфликты на Кавказе, это Чечня, это Нагорный Карабах, это Южная Осетия, это Абхазия и так дальше. И поэтому там, где война, там беды, и там, конечно, где-то трудно. Кто-то может оказаться в большей нужде, а кто-то в меньшей нужде. И все это выровнять обычно бывает достаточно сложно.
Скажите, пожалуйста, из этих военных регионов Луганска и Донецка, скольким семьям центр наш, Совет Церквей, поспособствовал переехать в Россию?
Ну, для меня это вопрос трудный. Скольким семьям? Потому что ну, мы оказывали помощь, и привести точные данные для меня это сложно, но я сам знаю семьи, которым мы позаботились, чтобы они имели место жительства, и были устроены на работу, и финансово мы помогали, и продолжаем даже помогать. А сколько семей, это трудно, это мне даже не под силу вопрос. Говорить приблизительные вещи я, в общем-то, не люблю. Если говорить о цифрах, то лучше, чтобы это было достаточно точно. Ну, вот так. А, в общем-то, помогали и старались заботиться о таких. Еще вопрос такой. В каких странах есть общины МСЦ и ХБ? Расширяется ли деятельность нашего братства? Сколько наций есть в братстве и количество членов церкви? В каких странах гонения на христиан сейчас, чтобы молиться? Друзья, в общем-то, Совет Церквей, наше братство, совершает работу, ну, во-первых, миссионерскую работу на территории бывшего Советского Союза, среди народов севера крайнего. У нас много миссионеров проживает по северу. Имеется в виду Камчатка, и Магаданская область, Чукотка, Эвенкия, Таймыр. У нас там немало миссионеров, которые проживают и трудятся. И много церквей там появилось. И поэтому из северных народов очень много людей, они сегодня члены церкви. Просто я не смогу указать количество наций, потому что, в общем-то, Советский Союз – это очень многонациональный. Ну, например, на территории Дагестана проживает около 40 национальностей. И многие христиане, те же лезгины, аварцы и многие даргинцы, они сегодня члены церкви. И поэтому, в общем-то, наше братство пополнилось представителями из разных национальностей. В плане миссионерства, друзья, мы совершаем миссионерство и в других странах, ну и в мусульманских, иногда в крайне мусульманских странах. Просто эта информация, она закрыта, я не могу вам сейчас называть страны, ну скажем, потому что это не полезно, чтобы так вот широко объявить. Ну скажем, я скажу в Афганистане или в Ираке, и уже эта информация, она пойдет дальше. Поэтому я обычно не называю страны, где работают наши люди и куда мы переправляем литературу, но мы ориентируемся, и чтобы там, где Евангелия нету, чтобы там она была, стараемся работать. Хотя все равно недостаточно, есть нужда, чтобы еще больше у нас было тружеников. Люди, которые проживают в таких странах, вот их имена у нас тоже не разглашаются. или методы работы, как мы литературу отправляем, но мы стараемся работать. Потому что есть страны, друзья, где за то, что ты христианин, тебя могут просто приговорить к смертной казни, и все. Или если на границе тебя остановят с новыми заветами, то, в общем-то, за это смертная казнь. Поэтому широко мы об этом стараемся не говорить. Но мы стараемся работать в плане распространения Евангелия. Ну, здесь еще территория вот нашего братства, в каких странах дальнего зарубежья. Ну, я скажу, хотя буду о братстве говорить, но я тогда уже меньше скажу, потому что немножко сейчас скажу. Церкви, в смысле дальнего зарубежья наши, это здесь вот Северная Америка, затем у нас 50 церквей в Европе, объединены в один союз, это территория Германии, Италия, Дания, Португалия, Бельгия. Ну, в этих странах, которые я сейчас перечислил, в некоторых странах совсем мало. Ну, например, там в Италии у нас 3 или 4 церкви всего. Вот, или Испания, Португалия, там тоже мало. Но в Германии побольше, порядка 45 церквей. То есть один союз в Европе, он вошел в наше братство в прошлом году. И таким образом в разных странах Европы оказались наши церкви. Ну вот так. В Израиле здесь есть одна записка, я ее уже прочитывать не буду. Сколько у нас церквей в Израиле? В Израиле у нас 3 церкви, общим количеством 100 членов церкви. Ну вот так, ну почему вы скажете, ну так мало. Друзья, работу в Израиле мы начали недавно, примерно 6 лет назад всего. Но все равно Бог помогает. Каждый год мы там крестим людей, каждый год. И, в общем-то, как бы дело расширяется. Слышали, что в России должны принять законы, чтобы зарегистрировать, как наше братство регистрирует всех. Спасибо. Нет, как наше братство на это реагирует? Чтобы зарегистрировать всех, как наше братство на это реагирует? Друзья, я тогда уже по законам скажу, какие законы приняты и какие законы ожидается принять. В России приняли закон о том, что все религиозные группы должны подать уведомление о своем существовании, о начале своей деятельности. И каждые 3 года подавать уведомление о продолжении своей деятельности. Такой закон приняли, Путин этот закон подписал. Это напрямую касается нас. Но в чем трудность и этого закона, я уже сказал, потому что уведомление, оно подразумевает, что руководитель церкви или представитель церкви должны давать полную информацию о ее членах, имея в виду имя, фамилия, отчество, место жительства, место работы. В общем-то, это противоречит Конституции, есть законы о личной жизни и так дальше, и поэтому... В принципе, наше братство не отрицательно смотрит на эти законы, и мы не подаем уведомления, но закон не предусматривает наказание за неуведомление на настоящий момент. И поэтому к нам никакие меры не применяются по причине, что мы не даем уведомления о наших церквах. Но сейчас хотят внедрить закон в апреле месяце, 4 апреля он будет уже рассматриваться, то этот закон предусматривает обязательность уведомления и обязательность уведомления о любых изменениях в группе, как я уже сказал, в 3-дневный срок. Пришел к нам человек, кого-то мы покрестили, приехал с другой местности. В течение 3 дней руководитель церкви должен дать информацию в органы власти. Мы, безусловно, мы с этим согласны не будем. Мы уже написали письмо в Государственную Думу, президенту написали от Совета Церквей. И от Церквей Братства мы пишем ходатайство и молимся. Был 3-суточный пост по этому поводу, чтобы Бог помог, чтобы законы не были приняты, а если они будут приняты, чтобы нам оставаться на прежних позициях. Ну, вот так. И все. Нет, еще одна записка. В церкви предстоит рукоположение на диакона. В воскресенье. ни служитель поместной церкви, ни церковь не оповещены, что в пятницу приедут братья проводить членское. На собрание приходит 30 членов церкви из 100. Вопрос решается положительно. Это нормально? Какой процент должен присутствовать для избрания служителей, если это ненормально? То как может считаться такое рукоположение? Друзья, ну, то, что здесь описывается ситуация, это вывих, это ненормально. Потому что если предстоит рукоположение, церковь должна быть оповещена о предстоящем членском собрании. Друзья, я скажу так, что если церковь была оповещена, как положено, заблаговременно, что будет членское собрание, то вопрос, какой бы ни планировался на членском собрании, он будет решаться составом тех членов, которые присутствуют. И определять здесь какой-то процент, ну, например, я бы сказал, если меньше 2/3, то нельзя решать. А в церкви на членском собрании никогда не собирается 2/3. Это значит, вся церковная жизнь остановится. Поэтому, если церковь была оповещена, как положено, то будет решаться вопрос в пятницу количеством членов, которые пришли на членское собрание. Так должно быть. Есть люди, которые никогда не ходят на членские, они не очень дорожат членскими собраниями, и поэтому ориентироваться на тех, которые не ходят, в общем-то, это будет неправильно. Ну вот так и все. А если в отношении процентовок, я уже попутно этот вопрос здесь в записке не стоит, то мы стараемся так поступать, чтобы если избираем служителя, то чтобы было ориентировочно 80% за. Но это ориентир, но по крайней мере не меньше 2/3. Но для того, чтобы рукоположить на служителей, то у нас ориентир, чтобы было не меньше 90%. Об этом мы написали в журнал «Вестник истины», и, в общем-то, мы стараемся так придерживаться, чтобы 90% были «за». Если больше 10% возражает, обычно рукоположение откладывается. Хотя какие-то исключительные случаи, возможно, бывают, церковь может немножко подкорректировать этот вопрос, но, тем не менее, я не думаю, что отклонение должно быть значительным от тех цифр, которые я сейчас обозначил. Ну вот так и все. Еще мне устно задавали вопрос, тайное голосование или явное. Друзья, я скажу, как обычно принято, хотя это не закон, но чаще всего как мы делаем. Выдвижение кандидатур происходит тайное, как правило, если кандидатуры выдвигает не братский совет, а членское собрание. Поэтому легче выдвигать кандидатуры тайным голосованием. Но когда мы уже планируем рукоположение совершить, то в тайном голосовании просто нет нужды. Потому что вопрос решается просто, люди выходят, о них рассуждают. Вот, кто за, кто против, проголосовали, посчитали голоса и все. Обычно делается так. Ну вот и все, братья, я ответил на все вопросы.